Всем привет! Меня зовут Настя, и это мой подкаст «Чача». Сегодня мы записываем дистанционный выпуск вместе с винным блогером, винным энтузиастом Кириллом Дубовским. Кирилл, привет!
Всем привет!
Я очень рада тебя видеть сегодня здесь, в Зуме. И сегодня мы с тобой будем обсуждать крайне такую щекотливую тему, и на самом деле я немножко растеряна, потому что эту тему придумал ты, и когда я стала готовиться к подкасту, я стала задумываться, о чем мы вообще будем говорить, и у меня план, он максимально такой непонятный, и честно, я до конца не понимаю, во что сегодня выльется наш диалог, но сегодня мы будем с тобой говорить о том, что люди ищут в вине.
Ну да, мы можем говорить о том, что люди ищут вине и, как бы, наверное, какой у них путь возможный в мире вина. В принципе, я залез в твои подкасты, вы о чем-то похожем говорили, когда про винное образование говорили, но я думаю, что мы сегодня просто поболтаем на эти все темы.
Да, сегодня у нас такой более дружеский диалог будет, наверное, просто обсудим и без каких-то таких суперформальностей. Ну давай начнем все-таки немножко с тебя. Расскажи пару слов о себе, кто ты, что ты вообще, чем занимаешься.
Вообще, как бы, вино — это моя как вторая профессия. Мое основное занятие никак не связано с вином, но вино, наверное, занимает столько же места в моей жизни. То есть я начинал просто как винный энтузиаст. Я очень любил вино, я много дегустировал. У нас был дегустационный кружок в Минске, это было вообще... А больше 10 лет назад мой путь начался такой осознанный, наверное, в конце 2012 года. И потом, по-моему, это был конец 2017, декабрь, я завел телеграм-канал. Тогда это было модно еще, телеграм-каналы были не у всех, где стал писать о вине на максимально каком-то простом, понятном уровне. Телеграм-канал тоже недолго думал, назвал клуб до 27 р. Это 27, как бы до 27 рублей имелось в виду. То есть это был как бы каламбур, аллюзия на клуб 27. Мне обязательно хотелось какую-то шутку вставить. И тогда за 27 рублей белорусских можно было что-то купить. Сейчас особо уже так каких-то топовых вин не купишь. А меня как бы часто вот подстебывают, что пора повышать, пора не 27, там, а 47. Ну, в общем, да, я этот канал вел какое-то время активно, и сейчас я туда как бы пишу время от времени, но сейчас, наверное, мое основное взаимодействие с вином, то есть, ну, помимо того, что я пью его, это организация проведения винных дегустаций. То есть я как бы такой разносторонний энофил.
Супер. А тогда, как такому уже бывалому энофилу, задам тебе вопрос. А что ты нашел в вине вообще? Что тебя привлекло?
О, как-то я никогда не задумывался именно в таком ракурсе. Но, во-первых, я всегда вот говорю, мне всегда просто нравилось пить вино, то есть мне просто нравился напиток, это вот алкогольный напиток, который имеет какой-то вкус определенный. И дальше оказалось, что все вина разные. Для меня это было удивление, что если не пить их из стакана граненого, если у тебя правильный бокал, то оказывается, они все пахнут по-разному, у них абсолютно разный вкус, они не делятся на красное, сухое, там, белое, сухое и так далее. И сейчас, и, наверное, отношение к вину для меня всегда менялось. То есть раньше для меня это был своего рода какой-то такое увлечение на грани со спортом. Мне хотелось очень много попробовать. Я чекинил вина как сумасшедший. Там по 70-80 вин в месяц. Если там удалось попадать на винную выставку, то это 70-80 вин в день. Сейчас как-то я подуспокоился. Вино сейчас для меня это удовольствие. И также, наверное, это то, что за ним стоит, то есть какая-то философия винодела, там органика, биодинамика, какая-то личность винодела, то, что он хотел сказать. То есть для меня вино сейчас это вот, наверное, лично для меня это удовольствие и вот такое вот осознанное удовольствие. Потому что если ты что-то, ну, понимаешь в вине, то ты можешь понять, чего тебе сегодня хочется. Тебе хочется легкого вина, тебе хочется более плотного. Ты знаешь, где его найти, то есть какие-то будут регионы, какие-то производители. То есть в каком-то плане разбираться в вине – это получать больше удовольствия. И вот для меня сейчас это удовольствие.
Классно, то есть ты, по сути, начал с такой исследовательской истории, то есть вино тебя заинтересовало своим многообразием, да, то, что был большой спектр того, что хотелось попробовать, и ты понимал, что, ой, за каждой открытой дверью будет другая, а сейчас, по сути, это все вылилось в то, что действительно вино — это уже какой-то аспект удовольствия, многогранности, наверное, что вино может быть не просто вином, а, допустим, мне кажется, что это еще и история, например, про сочетание вина и еды, как это влияет, то есть это отчасти тоже исследовательство, история, но она больше, наверное, уходит с внешнего многообразия в глубинность твою внутреннюю. И когда я читала твой вопрос, что люди ищут в вине, и у меня был один ответ — себя. Потому что человек, когда пьет вино, по сути, он исследует себя. Он исследует свои вкусовые предпочтения. Он исследует себя в плане ощущений, например. Он концентрируется на аромате, на вкусе. И все вот это вот многообразие позволяет себе вот уходить в какие-то размышления, в какую-то рефлексию. Вот. И в конечном итоге, благодаря тому, что ты как-то себя познаешь, то ты через вино можешь в том числе самовыражаться. Я думаю, что если я сейчас спрошу, какое твое любимое вино, и ты мне не ответишь, скорее всего, потому что любимое вино — это как любимый фильм, одного точно не бывает. Но в целом можно о человеке много что сказать по его любимому вину, например. Ну или по вину, которое он там часто пьет или входит в его какой-то топ, да. И это тоже своего рода язык, самовыражение, язык, на котором мы общаемся, люди там в винной индустрии, да.
Ну, вообще, то есть, если немножко назад вернуться, то, как ты описала взаимодействие с вином, так часто, в принципе, описывают взаимодействие с какими-то объектами искусства, то есть, какой-то картиной, фильмом, еще чем-то. И, конечно, да, вино — это в том числе искусство, и мы ищем это искусство. Часто в вине это не только ремесленный продукт, потому что, ну, ремесленный продукт — это просто, ну, жидкость, можно сказать. А вино — это что-то большее, это, да, это и живой организм, произведение искусства, причем, что самое интересное, часто, да, то есть это произведение и человека, и природы, поэтому оно такое вот великое и величественное.
Это правда так. У меня есть интересный пример. Тут у меня лучшая подруга, она не любит природу. Ну, то есть ее не восхищают какие-то красивые виды гор и что-то вот связанное именно с тем, что не тронуто человеком, да. И тут мы летом с ней были в долине Дору. Это очень красивое место. И там виноградники, они определенным образом выстроены, они на таких склонах, и это выглядит очень все эффектно. И она первый раз сказала, что мне нравится, как выглядит природный объект. Ну, то есть виноградники — это что-то растительное, что-то природное, но при этом это создано благодаря человеку, и это получается такая вот комбинация, да, которая тоже имеет место быть, и это также, там, например, унесено в наследие ЮНЕСКО, это тоже какое-то культурное наследие в том числе.
Ну, и... как ты описываешь, мне сразу в голову приходит слово симбиоз природы и человека, но в симбиозе всегда есть паразиты, там, на ком паразитируют, и, наверное, то есть паразиты все-таки люди тут. Но это как бы просто слово такое, без негативных коннотаций, да, мы подчиняем себе природу, но также вот виноделы с какой-то такой вот более философией, скажем так, продвинутой, они говорят, что они лишь помогают природе сделать вино, только вот Жоли, например, называет погреб утробой, он говорит, что вообще... ему не нравится слово «виноден», потому что то же самое, что женщину называть ребенка «ден». То есть мы просто как бы они слушают природу и пытаются получать вино, минимально воздействуя на нее какими-то вредными способами. Поэтому да, то есть вот это вот сотрудничество, можно так назвать, может даже лучше, чем симбиоз, оно ну, восхищает.
Это правда так, и, наверное, поэтому нет двух одинаковых вин вообще в целом при всем многообразии, да, неважно какого там размера производителя и так далее, они все равно все разные. Понятное дело, что есть вина более похожие друг на друга, есть менее похожие, есть как бы авторские напитки, но действительно это своего рода творчество, и в том числе мне кажется, что это связано с иногда с культурной какой-то идентичностью, с традициями, например, да, то есть есть, например, винные страны у нас, как правило, это страны старого света, да, где вино является неотъемлемой частью культуры, и культурное наследие в Грузии, вот, например, да, все делают вино, вино — это базовая вообще вещь у них и
застолье. Вино — это какая-то часть лайфстайла,
да,
то есть это в жизнь их, в культуру, в общество, в традиции. То есть это тоже как бы это немножко вот то, о чем я хотел сказать, то есть что люди ищут в вине. То есть для большинства, как бы вот, наверное, жителей Грузии, я не ошибусь и скажу, что вино — это не объект исследования, это не предмет искусства, что как бы вынюхивать там что-то из правильного бокала, покупать за 60 там лар, сколько там, ну, это не все будут, далеко абсолютно, только, наверное, какие-то... винные энтузиасты. При этом, как там говорят, у каждого есть свое домашнее вино, которое всегда самое лучшее. И это тоже как бы вот это тоже вино. Мы не будем говорить, что оно не вино, просто весь вопрос, какое оно место занимает. Что бы мы про него сказали, если бы по системе ВСЭТ оценивали и так далее.
Лучше этим не заниматься, потому что действительно вино в том случае несет немножко другую ценность и другую цель, поэтому тут как бы каждый выбирает сам, и это как раз-таки про то, что ты ищешь в вине. Ты можешь... искать в нем какую-то культурную действительно общность, да, потому что вино — это часть вашей культурной идентичности, а можешь искать, например, удовольствие, какое-то саморазвитие, самопознание и самовыражение, например, это то, что сейчас там, да, модно, вот это вот все осознанность и все такое. Вино — это в целом тоже способ такой осознанности, почему нет? И при этом еще вот интересная мысль у меня появилась, то, что стиль жизни, лайфстайл, ты сказал слово, и да. на самом деле это тоже сейчас вот в современных реалиях интересно вплетается в, ну, в жизнь людей. Например, там, когда мы представляем какой-нибудь вечер пятницы, человека с бокалом вина, и это как будто бы уже норма, или там, когда мы говорим про алкоголисты все сразу думают про секо, потому что это вот такой лайфстайл, да, то, что употребляют каждый день, и, ну, не каждый день, а там по выходным условно, и это для них привычная история. То есть есть вещи, которые и в современном мире тоже становятся такими обыденными нормами.
Да, безусловно. Я бы вот так, чтобы немножко еще внести вот такой вот, может быть, чуть больше конкретики. Вот я когда-то готовился к дегустации и сделал слайды, я попытался перечислить именно те ракурсы, ту оптику, которой люди смотрят на вино. Я бы просто, может быть, прошелся бы по пунктам, и мы могли бы с тобой как-то прокомментировать. То есть самый простой базовый уровень, то есть это алкогольный напиток. Наверное, если бы как бы в вине не было бы алкоголя, то при всем прочем, ну, несмотря на то, что это элемент баланса, оно бы нам нравилось не так бы. Факт. Я думаю, тут мы все согласимся. А также вино – это напиток с определенными какими-то вкусоароматическими характеристиками. То есть мы тут не берем тут уже то, что мы там чувствуем в бокале, какие ноты. Это просто, ну, вот вкус, когда мы делаем глоток, то, что отличает вино от пива. И человек может вообще ничего не понимать в вине, но он будет говорить: «Я люблю вино». То есть, потому что это будет не пиво, не чача, не ром, не какой-то другой напиток и так далее. Также вино может выступать именно не самостоятельно, а сопровождением к еде. То есть кто-то выбирает еду под вино, смотря какая у него бутылка, кто-то наоборот. Вот у меня на столе что-то вот такое, поэтому мне нужно такое-то вино. И вообще, в принципе, даже к чему я это говорю, что в зависимости от того, что человек ищет, он как бы для себя понимает, вот это вино для меня хорошее, то есть оно потому что подходит мне в данный конкретный момент и приносит удовольствие. А также вино мы можем относиться как к какому-то технологическому продукту. То есть мы уже можем смотреть, что... вот мы любим конкретно, вот там, не знаю, чтобы была бочка, или мы любим, что это какое-то вино из амфоры. То есть сама технология производства нам что-то говорит о вине, и как бы мы можем относиться, вот любить какую-то вот технологическую часть. Например, пятнатый. Не только потому, что он такой прикольненький на вкус, а потому что вот мы знаем одно брожение, мутное и так далее. А также вино может быть частью какого-то общего винного контекста. Например, если мы называем какой-то регион, там, не знаю, Кьянти, мы говорим шампань, то нам, ну, например, шампань ничто не заменит. Любой другой игристый, потому что за шампанью стоит вот эта вся многовековая история. И если мы хотим шампань, то как бы никакой другой игристый традиционным методом не сможет нам заменить, потому что даже если оно где-то приблизится по кому-то, все равно. Потому что человек же потребляет вино, но не только рецепторами, это еще как бы мозгом. Опять же, вино, это может быть, вот мы часто встречаем какая-то, наверное, личная история, то есть человек куда-то съездил в отпуск, побывал на винодельне, его там хорошо приняли, теперь это часть его жизни. И он говорит: я люблю, там, не знаю, вот Кьянти, я был в Тоскане, вот Кьянти, вообще это прекрасно, чудесно. Это тоже это не стоит сбрасывать какой-то этот фактор, потому что придя в магазин, потом человек видит какую-то бутылку из того места, где он путешествовал, у него в голове сразу там лампочка сгорается, нимб появляется, не знаю. Опять же, вино может быть, я уже говорил раньше, отражение какой-то философии. Я как-то вот пришел в компанию, одна моя знакомая попросила: Кирилл, вот там соберутся люди, можешь просто как-то вот в дружеской атмосфере объяснить, чем вот, например, дешевое вино отличается от более дорогого. Я взял, это было в Португалии, я взял в помке в супермаркете какой-то Виньо Верде за 4 евро, взял Виньо Верде за 20 евро. Там принес это все, вот я уже показываю это Виньо Верде за 4 евро, и люди начинают: ой, фу, мы такое не пьем. И вот была одна гостья, как бы, она говорила: я пью только терруарные вина, натуральные, от маленьких хозяйств. То есть для нее важна в первую очередь философия. То есть это натуральное вино, это, условно говоря, терруарное вино и маленькое хозяйство. То есть мы не знаем, то есть, что она пила, то есть мы не знаем, ну, какое оно было по вкусу, по каким-то своим вот органолептическим характеристикам, но мозг говорит, что все, что массовое, мы как бы сразу отвергаем. Ну и опять же вино, вот у меня последний пункт, он может быть предметом роскоши, инвестиций, объект коллекционирования. То есть люди, которые купаются в роскоши, которые могут себе покупать там Петрюс на завтрак, или Романе Конти на ужин, то как бы для них все вот эти наши рассуждения о винах могут показаться какими-то жалкими, наивными, нелепыми, потому что, условно говоря, они могут потреблять то, что имеет самую высокую какую-то цену и оценку. Но, собственно, вот какие мысли бы я хотел выразить. И иногда это какие-то комбинации факторов. То есть человек хочет выпить, а хочет, чтобы это подходило к стейку, и чтобы это было вот какое-то там итальянское вино. И в зависимости от этого как бы вот пляшут люди при выборе и при оценке того, что хорошее, а дальше у кого как бы сколько навыков хватает, сколько хватает знаний, чтобы оценить и так далее.
Ну, то есть, если это все подытожить, то по факту это эмоциональная и культурная ценность вина. Это все двумя словами.
Ну, эмоционально, культурно, если я бы сказал, гастрономическое.
Да. Три слова, и в целом вот что люди ищут у нас в вине. Ну, это действительно так. Слушай, а вот как ты думаешь, меняются ли вот эти вот предпочтения и поиски со временем? Ты вот, например, на своем опыте, когда рассказывал, они немножко изменились все-таки. Но вообще в целом, насколько это подвижная история?
Я думаю, да, как бы, конечно, меняется. Чем больше люди пьют, тем им становится вот интересно, как у Дениса Руденко лет 10 назад читал мысль, что такого вот, наверное, уже продвинутого энофила от начинающего отличает слово «скучно». То есть, если становится скучно пить вино с полок супермаркетов, вот если какой-то поиск идет чего-то нового, наверное, ты как бы вот уже перешел на какую-то новую ступень. И, наверное, да, то есть, когда мы заходим просто, если в обычный супермаркет, мы смотрим на полки, мы как бы сразу знаем примерно, что мы получим, потому что винодельческая отрасль, она как бы ориентируется на массовые вкусы. То есть, это часто мощное тело, это какая-то ваниль от дуба, либо в виде бочки, либо часто в виде дубовых чипсов. Это может быть какая-то остаточная сладость, это ни в коем случае не кусачие танины, скорее всего, какие-то шонковые, там, если красное вино, то есть так, чтобы была максимально питка. И вот, наверное, да, то есть не так интересно сейчас вот купить что-то мне в duty-free, как вот, например, интересно действительно купить что-то в каком-то вот магазине, который работает вот с маленькими производителями, потому что, ну, чаще всего именно там какие-то жемчужины находятся. Да, то есть больше я стал смотреть на какую-то философию, то есть что это у нас, какое-то коммерческое вино, либо это какая-то история, где винодел пытается как-то выразить себя, ну, конечно, не забывая при этом заработать. Конечно, и вкусы меняются, то есть от каких-то тяжелых, мощных красных я сейчас перешел к легким красным. Это, в принципе, такая, наверное, общемировая тенденция. Я очень сильно полюбил белые вина. Я даже, наверное, белых вин пью больше, чем красных сейчас. Тоже этот вкус как бы изменился, потому что когда только начинал я вот свой путь, только вот красное, желательно, чтобы мощно, бархатисто, в основном чили пил. Ну и, наверное, да, то есть я сразу, если это вино к ужину, то я как бы уже представляю примерно, чем я его буду заедать, то есть чтобы не было такого, что у меня примитива и лосось, например.
Ну да, это все-таки уже история про какую-то напробованность, про свой опыт. В целом, наверное, в любой сфере, когда ты приобретаешь опыт, чем больше ты узнаешь, чем больше ты копаешься, тем как бы видоизменяются твои предпочтения и вообще взгляды на мир. Я, наоборот, например, ушла в историю не философии. Чем больше я изучаю вино, тем больше мне интересно, например, наоборот, внутренняя составляющая. То есть мне вот стало интересно очень всякие химические процессы, как что происходит. Mm-hmm. Я вино стала рассматривать больше с точки зрения как продукт неорганической химии и как у нас вообще все это рождается и появляется. Но я думаю, что это не типичная история, когда люди уходят в ту степь. Ну вот я, видимо, юный энолог, и, может быть, когда-нибудь им и стану. Вот.
Ну, как мы говорим, да, то есть мы можем вино рассматривать как технологический продукт, и конкретно какие-то этапы его рождения можем для себя фиксировать, отмечать и интересоваться ими.
Да, это действительно так. У меня будет к тебе, наверное, последний вопрос, очень интересный.
Я думаю, что перед последним вопросом я бы еще добавил, вот я это внесу обязательно на слайд, наверное, еще вот среди вот этого всего отношения, вот разных взглядов на вино, есть один такой пункт интересный, это соотношение цена-качество. Когда условно там инофил видит какую-то классную бутылку на скидке и покупает ее, например, за стоимость дешевле, чем в Европе, то это приносит ему вот столько кайфа какого-то, который тоже дополнительно прямо вот увеличивает удовольствие от потребления. Часто вот как бы винные шкафы наших инофилов собраны вот именно из того, что удалось купить на скидках, распродажах, где-то то, что-то из-за границы привезено удачно. Это как бы вот тоже такой вот отдельный вид наслаждения.
Ну, это опять же про, про повышение ценности, про то, что действительно, как бы, когда ты уже углубляешься и понимаешь многие вещи, то, соответственно, у тебя формируется и отношение к цене тоже, и ты легче воспринимаешь какие-то более круглые суммы, так сказать, у тебя уже прайс повышается, то есть если раньше там в норме у тебя были вина за $10, потом у тебя за 20, потом за 30, ну и так ты повышаешь, ну, понятное дело, что вопрос еще возможностей, но все равно у тебя уже как-то мозг проще относится к тому, что да, как бы вино стоит денег, оно стоит денег, потому что, так как ты уже более углубленный и ищешь уже действительно что-то более уникальное, более локальное, ты уже готов платить за это деньги в целом.
Это правда, да.
Поэтому я никогда не считаю, сколько я трачу денег на вино, потому что мне страшно. И не буду никогда это делать. Последний вопрос у меня связан как раз-таки с потреблением, возможно, с культурой потребления. Вино — это модно?
Я думаю, что это моднее, чем было еще не так давно. То есть, учитывая количество каких-то винных школ, которые открываются, курсов. С одной стороны, да, это модно, а с другой стороны, все как бы винодельческие страны жалуются, что уровень потребления падает неуклонно. Люди переходят на сторону ЗОЖа, предпочитают начинать безалкогольные вина, либо какие-то более легкие напитки. Например, говорят, во Франции сейчас вообще молодежь на пиво переходит с вина.
Они тоже.
Поэтому, как бы, мне кажется, в каком-то плане, ну, вино вечно, оно вне моды. То есть какие-то люди могут подключаться, брать что-то свое, уходить из вина, либо наоборот навсегда с ним оставаться. Но глобально это вечная тема.
Это очень крутой ответ. И вполне себе исчерпывающий. Но мне кажется, что в последнее время действительно интересоваться вином стало как-то популярно, и действительно все больше появляется молодых людей в индустрии. И если там раньше люди приходили к 30 годам, например, к вину, потому что это такая была не супер распространенная какая-то и профессия, и в целом люди как бы с осознанностью приходили, то сейчас из-за того, что, мне кажется, молодежь более такая стала вовлеченная и осознанная, ну, я говорю как молодежь как бы в целом, и поэтому я стала замечать, что молодые люди тоже стали интересоваться вином, и вообще как бы работать в этой индустрии, и появляется больше молодых там сомелье и всего остального. Поэтому мне кажется, что это классная тенденция, и это всегда круто для индустрии, потому что молодые и новые кадры — это всегда что-то новое, новые какие-то веяния и новые поиски чего-то в вине.
Ну, я добавлю только по своему опыту, что, условно говоря, 10 лет назад в Минске вот был наш дегустационный кружок, и это были единственные люди в Минске, с которыми мы могли вот распить какую-то интересную бутылку вина, и часто меня с ними объединяло только вино. Мы были разного возраста, разного какого-то социального статуса, ну, условно говоря, там был такой... просто офисный клерк, а люди какие-то там чуть ли не со своими виноградниками, ну, условно, где-то в Бургунде. И то сейчас как бы гораздо больше каких-то, да, вот людей, которые меня младше, гораздо больше людей, которыми моих ровесников, то есть, ну, с которыми у меня много общего, то есть, с которыми я, наконец, могу разделить вот вино. То есть, это не просто как вот мы все собрались, поклонились и разошлись по своим жизням, а вот действительно, плюс мы каких-то друзей, приятелей, именно вот с которыми мы можем сейчас разделить вино, и это очень классно. Более того, действительно, ну, появляется все больше и сомелье, и все больше каких-то дегустаций, и, в общем, да, по крайней мере, я не знаю, как во всем мире, а в Беларуси винная культура развивается.
Мне кажется, вот, что там, в любой стране, где, например, виноделие развивается все-таки, а не уже часть культурной идентичности, то это нормальная тенденция. И, наверное, подытожу, скажу, что фишка того, что вино сейчас стало доступно всем, и поэтому произошло такое расслоение, и немножко упал еще занавес вот снобизма какого-то. И это очень круто, потому что действительно, чем больше людей интересуется вином, тем больше у нас работы, и тем больше просвещенных людей. Я вообще за то, чтобы как-то осознанно относиться ко всему. Я уважаю любую там культуру любых напитков, и кофейную, и чайную, и неважно. Это все действительно очень круто, очень интересно, и классно, что люди интересуются этим всем и как-то это продвигают в массы. Я думаю, что...
Ну, я еще добавлю, что есть как бы, да, еще и обратная сторона, что поскольку общий уровень знаний винных повышается в обществе, то есть мы не можем сидеть на месте, мы не можем сидеть сложа руки, и приходится постоянно изучать что-то новое, открывать, и тяжело почивать на лаврах и в иных заслугах.
Это правда.
Ну, нужно действительно много стараться, много тратить времени, чтобы быть как бы более эрудированным, чем какой-то вот продвинутый, просвещенный гость.
Это правда, но и надо стараться и рынку, чтобы предлагать что-то интересное потребителю, и стараться виноделам, чтобы делать что-то интересное для потребителей.
Безусловно.
Это общая тенденция, такая развитие, и она, как мне кажется, не несет ничего плохого за собой.
Ну, я согласен.
Спасибо тебе большое за этот любопытный разговор, за то, что присоединился.
Спасибо тебе. Я понимаю, что мы могли бы еще и час, и два болтать, как бы, ну, вот, о чем-то поговорили, может быть, когда-нибудь еще... вернусь в эфир с новыми разговорами.
Да, спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. С вами была Настя и мой подкаст Чачо. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока-пока.
Всем пока.